Время Великой Битвы. Дорогие друзья, 9 мая мы отмечаем один из самых светлых праздников – День Победы над фашизмом, созданным в Европе самим князем тьмы в 1933 году, то есть на третий год от начала Армагеддона в тонком мире Земли. Русский народ – вместе с другими народами Советского Союза, одержал победу в самой страшной войне за всю историю человечества пятой коренной расы. Победа сил света над фашистами князя мира сего всегда будет служить всему миру примером торжества в самом отчаянном положении. В апреле 1998 года на сессии ООН по вопросам образования, науки и культуры в докладе генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора прозвучали следующие слова. «Перед Организацией Объединенных Наций стоит задача приложить еще большие усилия и привлечь новые ресурсы для достижения своей главной цели – избавления грядущих поколений от бедствий войн. Для этого необходимо не только изменить военные структуры и доктрины, но и произвести коренные преобразования в самой культуре, превратив культуру насилия и войны в культуру мира. Главная мысль доклада заключалась в том, что в нашем мире, обезумевшем от эгоизма и ненависти, приводящей к войнам, нетерпимости, насилию, прежде всех прочих прав, человек Земли должен иметь право на мир, а значит, на жизнь. Легче найти и нейтрализовать причины, которые могут привести к конфликтам, чем потом искать способы гасить и умиротворять людей. В уставе ООН по вопросам образования, науки и культуры содержится ответ, где и в чем надо искать главные причины столкновений народов. Он сконцентрирован в преамбуле устава. Мысли о войне возникают в умах темных и невежественных людей-эгоистов. Поэтому в сознании людей и следует укоренять идею защиты мира. Об этом говорили все великие учителя человечества, воплощаясь в разных народах и в разных эпохах. Именно вопросу защиты культуры, внутренней культуры человека, его культурных ценностей посвятил всю свою жизнь наш соотечественник, выдающийся художник, ученый, философ, общественный деятель и великий учитель человечества Николай Константинович Рерих. Именно эта идея заложена в пакте Рериха, принятом и подписанном в 1933 году государствами обеих Америк, а затем и Европы. Для того, чтобы осуществить мир для всех народов и уничтожить самую возможность войны, Николай Константинович Рерих призывает идти не обычным путем разоружения, а путем утверждения и созидания блага в сознании человеческом. Мир через культуру – девиз всего мирного движения Николая Рериха. Там, где культура, там и мир. Там и подвиг, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Культура есть накопление высочайшей благодати, высочайшей красоты, высочайшего знания. «Нужно разоружиться в сердце и в духе», — говорит Николай Рерих. Сердце человеческое должно согласиться на разоружение и сотрудничество. Культура для Николая Константиновича Рериха – это самое высокое, самое чистое и широкое звучание гаммы всей человеческой сущности. Прислушиваясь всем сердцем к стремлениям, волнениям и катастрофам изменяющегося человечества, Рерих знал, что надо очистить культуру путем очищения и преображения человеческого сознания. Надо зарить культуру светом духовности. Культура, говорит Рерих, так тесно связанное с духовностью, прежде всего выражается в изысканном, многообразном творчестве. Культурный труд всегда является творческим, некультурный – разрушающим. В мае 1998 года в городе Кишиневе прошел международный форум ЮНЕСКО, на котором присутствовали представители 35 стран мира. На форуме прозвучал доклад журналиста, поэта и писателя Ларисы Петровны Дмитриевой о скрытой причине войн и их некоторых оккультных последствиях в свете сокровенного учения Шамбалы. Это было одно из первых публичных выступлений на широкую международную аудиторию, в котором затрагивается вопрос об истинной причине эпидемии психических расстройств. А война – это и есть эпидемия психических расстройств человечества. До сих пор причины и последствия войн рассматриваются лишь в аспекте видимом, физическом, говорится в докладе. Но есть скрытые, оккультные причины войн. И именно они главные. Эти причины скрыты в человеческой энергии, которая называется мысль. Ученые физики уже могут подтвердить, что мысль – это энергия. Наша мысль – это одна из трансформаций всеначальной космической энергии. Причем энергия самая могущественная. Человек есть то, над чем он размышляет, так говорят на Востоке. Это научная формула. Но человек не всегда размышляет о хорошем, чаще размышляет о плохом, а мысль – не безликая энергия. Это тонкоматериальное существо, психический робот, созданный человеком и заряженный определенной программой. Магнитно-торсионная природа мысли делает возможным стягивание идентичных энергий в пространстве ауры планеты в огромные конгломераты. При определенной концентрации невидимая накопленная энергия мысли соответствующего вида, как положительная, так и отрицательная, воплощается в мире физическом. Когда концентрация, к примеру, негативной пространственной энергии достигает критической точки, на Земле достаточно одного выстрела, как, например, в Сараево в 1914 году, и началась Первая мировая война. Достаточно провокации, и началась Вторая мировая война. Такая же ситуация складывается и в межнациональных столкновениях. Но если в народах из поколения в поколение накапливается светлых энергий гораздо больше, чем темных, то даже во время военного столкновения люди способны очнуться от безумия и услышать голос высшего разума и сердца. А услышав, могут найти способ остановить кровопролитие. Оккультные последствия войн более ужасны, чем мы можем предположить. Помимо физической преждевременной гибели миллионов людей на полях сражений, во время войны и после войны увеличивается количество жертв психических расстройств, возрастает количество одержимых, которыми овладевают из тонкого мира преждевременно погибшие на войне невежественные люди, имеющие разные пороки и страсти. Увеличивается число самоубийств. Хорошо известен тот факт, пишет врач-теософ Гартман в книге о Парацельсе, что во время войн в рядах армий победителей часто происходят самоубийства. Специалисты констатируют, что после войн в народах резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, самоубийц, психических больных. Все описывается якобы на потрясения и переживания, на стрессы и синдромы вьетнамской, афганской и прочее. Но это лишь небольшая правда физической жизни, кривая правда грубофизической медицины. В свете новых открытий независимой науки совсем по-иному понимается послевоенная статистика. Вот цифры, взятые из статистики США, приведенные по российскому телевидению, сделавшему передачу о Вьетнамской войне. Американцев погибло около 60 тысяч. Но уже после войны в мирной, материально обеспеченной жизни в США американцев-участников Вьетнамской войны погибло гораздо больше – 120 тысяч. Именно погибло. Не умерло от ран или от каких-то других болезней. И как же погибли окруженные заботой государства бывшие солдаты и офицеры США? 120 тысяч воевавших во Вьетнаме американцев покончили жизнь самоубийством. А ведь никто не назовет крепких, специально подготовленных американских парней неуравновешенными, сентиментальными, истеричными барышнями. Добавим к приведенной цифре еще 40 тысяч бывших участников войны с поврежденной психикой. Именно столько американцев потеряли всякий интерес к жизни, превратившись в затворников, предпочтя добровольную самоизоляцию, полному или частичному отказу от какого-либо участия в активной жизни. Сегодня зловещие знаки психической эпидемии проявились настолько, что только слепые их не видят. Исходят эти знаки от наших злобных, насильственных и разрушительных мыслей. Пришло время серьезно задуматься об условиях психической жизни человека в современном мире и о подготовке закона об охране сознания человека от любого вида психического насилия и психической заразы. Хочется верить, что сознательная часть человечества способна признать главную причину эпидемии психических расстройств, которая в конечном итоге может вылиться в страшную кровопролитную войну. И способна не только признать, но и найти возможности защитить свое будущее, защитить молодое поколение людей Земли от духовного разложения, которое и есть настоящее зло. Эта энергия зла удерживается и нейтрализуется неимоверными усилиями сил света Земли и Солнечной системы, а именно теми, кого мы зовем великими учителями человечества, нашими старшими космическими братьями. Иначе это зло может погубить и Землю, и нашу безумную цивилизацию. Великая Отечественная война 40-х годов XX века – результат человеческого безумия, как раз и была одной из тех критических точек, когда встал вопрос, быть или не быть земному человечеству. До сих пор у многих существует заблуждение по поводу героической победы Советского Союза над европейским фашизмом, созданным сатаной. Действительная картина событий – искажается сознательно или по неведению в продажных средствах массовой информации. Германский фашизм, созданный князем мира сего, к концу 1941 года занял самые густонаселенные западные территории Советского Союза. По числу народонаселения Советский Союз уступал еврогитлеровской коалиции. По добыче сырья и выпуску основных видов продукции Советский Союз также уступал этому черному блоку. Трудно представить, как мог советский народ, уступающий в материальных и человеческих ресурсах, победить многочисленного, дисциплинированного, хорошо оснащенного врага под командованием самого лжелюцифера или же сатаны, который был уничтожен лишь в 1949 году величайшим логосом Солнечной системы. На урезанной врагами территории советские люди сумели организовать превосходное по численным и качественным показателям производство танков, самолетов и разных видов вооружений. С советские генералы сумели превзойти немецких в оперативном и стратегическом планировании. А ведь многие из них на фронт пришли из сталинских концлагерей, созданных в Советском Союзе пятой колонной князя тьмы. И не сталинская тирания заставила Рокоссовского или Горбатова после концлагерей воевать против фашистов, а пламенная преданность Родине. Это было высокое чувство, более тонкое и глубокое, заставлявшее забыть о несправедливости и обидах, забыть о себе и направить все свои силы, все умение на защиту Отечества. Победу принесла не человеческая и не материальная численность, а внутреннее духовное умение, мужество, стойкость, терпение, бесстрашие, то есть качество духа. По некоторым сведениям, даже Гитлер накануне берлинского финала произнес фразу о том, что войну выиграл народ более молодой и сильный духом. Во время войны все внешние и внутренние факторы действовали очень согласованно. Патриотизм народа, идеология социализма, жесткая воля лидеров режима и даже особенности российского климата. В это критическое время все эти факторы особенно усилились и ужесточились. Кто стянул эти факторы в один узел? Кто дал стране силы и поддержку в самые решающие моменты? Конечно, силы света Земли и Солнечной системы. Они во все времена направляли и будут направлять ход эволюции жизни на планете Земля. И Великая Отечественная война была решающей битвой сил света против сил тьмы на этой планете. Но помощь высшая приходит тогда, когда люди верят в нее, призывают ее и сами делают все от себя зависящее, достигая пределов возможного. Когда гитлеровская Германия начала агрессию против Советского Союза, то многие люди на земле молились высшим силам о спасении народов Советского Союза и всего мира. И если силы света для многих – это высшая справедливость, то могли ли они не помочь народам, которые с невиданным упорством, самоотвержением и мужеством спасали землю от фашизма? Оборона Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя – это яркий пример мужества и самоотверженности русских солдат и всех советских народов. Во всех освободительных войнах народы славянские и народы, бывшие с ними в союзе, неизменно ощущали присутствие водительства сил света Земли и Солнечной системы. Вспомним об одном из самых замечательных подвижников земли русской, о святом и преподобном Сергии Радонежском. Неспроста народ отметил его званием духовного воевода земли русской. Имя преподобного Сергия – это не только назидательная, отрадная страница жизни Руси, но и сама суть нашего нравственного народного содержания. Какой же подвиг так осветил это великое имя? Время, когда жил преподобный, это время, когда Русь томилась под игом междоусобных распри, усердно насаждаемых хозяином земли или сатаной. Воплотился на Руси святой Сергий, владыка Шамбалы, в 1314 году. В XIV веке Русь славянская очень ослабла от межусобных разборок невежественных и корыстолюбивых князей. Казалось, не было конца карательным набегам князей, что осложняло жизнь славяно-русских народов. Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после любого нападения. Пробьет урочный час, и он соберет свои духовные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких людях, которые выведут народ угнетенный из тупика. Именно воспитателем разобщенной русской нравственности, кузнецом духа славян, защитником Родины стал духовный подвижник Сергий Радонежский, воплотившийся великий космический учитель. Не на словах, а примером всей своей жизни святой Сергий преподал урок стойкости, мужества, воли к победе, а главное – урок смирения и великой любви к истинному Богу и своему Отечеству. Недалеко от Москвы, в 10 верстах от Радонежа, на том месте, где ныне Троица Сергиева Лавра, стоял дремучий лес. В 1337 году поселился там отпрыск бояр ростовских Варфоломей, постриженный в монахи под именем Сергия. Не раз приходили к нему лесные звери и пугали пустынные страхи. Медведя он приручил, а страхи и соблазны отгонял молитвой. Таково было начало смирения Богу, России и людям, стяжание сердцем благодати Духа Святого. Затем исцеление страждущих, основание монастыря, посвященного единой живоначальной Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу, дабы через единство побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира сего. Борьбу за освобождение Родины от княжеских раздоров и от иноземного ига святой Сергий начал с укрепления государства и сплочения русских княжеств вокруг единого центра, вокруг Московского княжества. Он понимал, что для освобождения Родины от чужеземного ига надо было общими усилиями князей и народа вырвать корень зла, то есть разъединение, основную земную причину завоевания Руси иноземными ордами. Елена Ивановна Рерих в очерке о жизни и творчестве Сергия Радонежского так писала о значении миротворческой работы великого подвижника. «Страшны были татары, но еще страшнее и губительнее для земли русской были все еще продолжавшиеся раздоры между князьями. Как известно, некоторые из них в своем противодействии укреплению московского великого князя вступали даже в союз с врагами. По каким-то темным причинам церковные летописи и жития освещают не всю миротворческую деятельность Сергия и его отношение к некоторым междоусобным событиям на Руси. Церковные жития Сергия во всех подцензурных поповских редакциях умалчивают об активном участии святого Сергия в труднейшем и важнейшем деле преодоления княжеских междоусобиц, что является самым важным условием для построения централизованного государства. В церковных летописях, к сожалению, отмечаются только его некоторые миротворческие походы в Ростов, Нижний Новгород и Рязань, которые завершились союзом между Москвой и указанными городами. Этот союз и положил начало объединению Руси в великое государство российское. Триумфом Сергиева ненасильственного пути объединения русских княжеств и централизованное государство стало заключение Московско-Рязанского договора о дружбе и любви из рода в род. Летописи также дают немало ценных сведений об участии святого Сергия в духовно-нравственной подготовке Куликовской битвы, которая стала важным моментом в борьбе с агрессией Запада против Руси. Существовавшая в то время близорукая политика православного культа не допускала участия церкви, священнослужителей и монахов даже в самых судьбоносных делах государства. Согласно авторитетнейшим церковным канонам, церковь и монахи не должны были принимать участие в мирских и политических событиях страны, тем более в войнах и сражениях. Они должны были вести в монастырях тихую и спокойную жизнь, ни во что при этом не вмешиваясь, даже если враг нападал, угнетал и порабощал русский народ. Монахи-воины на Руси впервые появились благодаря Сергию Радонежскому. Монахи Александр, Пересвет и Андрей Ослябя были посланы святым Сергием на поле сражения вместе с войском русским. Как космический учитель, святой Сергий, несомненно, знал, как сложится судьба Пересвета и Осляби. Но это его не остановило, ибо он знал, что подвиг есть осознание необходимости и кратчайший путь самосовершенствования бессмертного духа. Так он и воспитывал своих учеников в бесстрашии и безграничной вере в силы света. Теперь в этом должна была убедиться Русь. Иноки вышли на боевые служения высшему в одежде схимников, без лад и кольчуг. В сказании о Мамаевом побоище, автор которого пожелал остаться неизвестным, ярко изображен поединок богатырей. Выехал злой печенег из великого полка татарского, показывая свое мужество перед всеми. Подобен он был древнему Голиафу, 5 сажен высота его, а 3 сажен ширина его. Увидев его, старец Александр Пересвет выехал из полка и сказал: «Этот человек ищет равного себе. Я хочу встретиться с ним». Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». Печенег устремился против него, и ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и упали оба с коней на землю и скончались. Сказание о Мамаевом побоище – произведение художественное. Факт сражения в нем переработан силой творческого воображения летописца, исказителя. Однако Пересвет и Ослябя в сказании – лица невымышленные. Их имена значатся в списке погибших среди известных участников Куликовской битвы. Идея же поединка заимствована из арсенала устного народного творчества. Этот мотив создает из печенега Челубея символ многократного количественного плотского превосходства вражеского войска над русским. Смерть обоих поединщиков на побоище становится новым символом, символом равенства темных сил и Руси, понятого в широком обобщении и подтвержденного иными нашествиями недругов. Противоборство Руси и Запада завершилось лишь в XV веке, ознаменовавшего окончание внешнего ига и полную внешнюю независимость Руси той эпохи. Противоставив свою деятельность церковным канонам, святой Сергий предпочел жизнь деятельную, напряженную, полезную для Родины. В древних иноческих уставах сказано: «Одно убежище безопасное – удаление от мира». Совместить то и другое невозможно. Невозможно в одно время иметь успех и в делах мира сего, и в жизни по Богу. Но святой Сергий пошел иным путем, взяв на себя важнейшее из тогдашних человеческих обязательств на Руси, то есть борьбу за освобождение Родины. Всей своей жизнью Сергий Радонежский доказал, что возможно иметь успех и в делах мира сего, и в жизни по Богу. Великий Сергий был убежден, что действует в полном согласии с учением Христа, опираясь на такой завет Христа. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Он жил и действовал по учению Христа, а не по учению Церкви. Святой Сергий был убежден, что, делая это важнейшее гражданское дело, он укрепляет народную веру в Бога и тем самым прославляет Отца Небесного. Святой Сергий очищал заветы Христа от односторонних невежественных богословских толкований. Монах и всякий верующий не перестает быть ни человеком, ни гражданином. И пример такого служения Богу показал сам Иисус Христос, решительно выступивший против фарисейского выхолащивания, искажения законов Моисея, за их полное применение в жизни и за их дальнейшее расширенное понимание в соответствии с требованиями новой эпохи. Таким образом, политика святого Сергия представляла собой мудрый, мужественный и творческий подход к применению учения Христа. Такое применение учения Христа учитывала своеобразные конкретные исторические условия Руси, томившиеся под игом темных сил лже Люцифера или Сатаны. Вот именно поэтому из всех вариантов жития Сергия, написанных темными церковными служителями, были изъяты даже упоминания о миротворческих походах святого Сергия и о его участии в подготовке Куликовской битвы с врагами России. Государственные деяния святого Сергия Радонежского были деяниями общего блага. Его миротворчество содержало в себе три общечеловеческих завета, до ныне сохраняющих первостепенное значение – идеологическое и практическое. Лучшей формой государства является такое устройство, когда единый центр страны опирается на тесное сотрудничество и взаимопомощь отдельных его регионов. Борьба за сохранение независимости страны есть неукоснительный долг каждого гражданина, в том числе и монаха. Ненасильственный путь разрешения конфликтов внутри народа, внутри страны – это путь христианский, единственно целесообразный и наиболее эффективный. Однако это не означает непротивления злу, тем более агрессии извне. Истинность этих заветов была утверждена самим ходом народных событий и всей деятельностью святого Сергия Радонежского. И возрождалась Россия через единение благодаря миротворческому таланту великого космического учителя, воплотившегося под именем святого Сергия Радонежского. Этот патриотизм, эта истинно славяно-русская духовность, заложенная и воспитанная в нас святым Сергием, в тяжелые для России часы пробуждаются. И встает народ русский вместе с другими народами на защиту Родины своей и побеждает всех врагов своих, посягнувших на честь, достоинство и свободу Отечества. Ведь неспроста в трудные для России времена появляются герои, которые ведут русский народ к победе через невообразимые трудности, страдания и каждодневные испытания. Все освободительные войны, все победоносные сражения, все переломные события, где вставал вопрос, быть или не быть России, возглавлялись талантливыми полководцами и политическими деятелями, которые появлялись в самых критических ситуациях. Это и Козьма Минин, очистивший государство Московское от западных разбойников в 1612 году. Это и Александр Васильевич Суворов, выдающийся русский полководец. Он принимал участие в Первой и во Второй русско-османской войне. Вторая война 1787-1791 годы ознаменовалась победами Суворова при Измаиле, Факшанах и Рымнике. Это принесло победу русской армии в русско-османской войне. Еще одной из заслуг Александра Суворова является участие в кампании по созданию антифранцузской коалиции. Все сражения в этой кампании были выиграны русскими войсками благодаря блестящим маневрам русской армии под руководством Суворова. Одной из операций этой войны был переход через труднодоступные Альпы. Участие русской армии в антифранцузской коалиции завершилось военно-политическим союзом между Россией и Францией. Суворову тогда было присвоено звание генералиссимуса. Александра Суворова тогда поддерживал крупный государственный деятель России Григорий Потемкин, все действия которого были направлены на укрепление России и ее границ. На русском флоте такими же героями, как Суворов, были выдающиеся флотоводцы, адмиралы Павел Нахимов и Федор Ушаков. В начале XIX века вся Европа находилась под угрозой войны с Францией. Для борьбы с Наполеоном была создана третья антифранцузская коалиция, куда вошли Австрия, Англия, Швеция, Неаполитанское королевство. К ним в 1804 году присоединилась и Россия. В 1805 году началась война с Францией. Армии союзных государств были разгромлены. Россия одна была вынуждена противостоять Наполеону. Свыше ему было указано не нападать на Россию. Но 12 июня 1812 года войска императора Наполеона вторглись на территорию России. Этим вторжением император подписал себе смертный приговор. Кстати, все иноземные главари, все черные иерархи князя тьмы, нападая на Россию, готовили таким образом себе осиновый кол на могилу. Сейчас такую же участь готовит себе международный капитализм во главе с США, пытаясь уничтожить Россию. Американский сионизм подписывает себе смертный приговор и полный разгром, а также изгнание с планеты Земля согласно древним пророчествам. Главнокомандующим русской армией во время нападения Наполеона был назначен еще один выдающийся русский полководец Михаил Кутузов. Ему в то время уже было 67 лет. Благодаря действиям Кутузова, которые противоречили всем военным стратегическим и тактическим правилам, тяжелейшая кровопролитная Отечественная война 1812 года закончилась полной победой России. Россия победила Наполеона, продавшегося князю мира сего. Но прошло чуть более 100 лет, и темные силы Иеговы в образе гитлеровской коричневой чумы вновь стали выпускать свои щупальца, пытаясь поработить весь мир и в первую очередь задушить Россию. Политика евробольшевистской России 30-40-х годов 20-го столетия не способствовала укреплению государства. Сталин, страшный джин и бывший великий инквизитор римско-католической церкви, сатанинскими интригами, тиранией, кровавыми репрессиями и концлагерями уничтожал всех своих темных соперников, а также и неугодных светлых. Всех самых незаурядных и лучших людей России. Таким способом князь тьмы, всем известный как Сатана, изнутри крайне ослабил Советский Союз, открыв дорогу внешнему врагу, то есть своим черным кровожадным ордам. 22 июня 1941 года Гитлер напал на Россию. Началась Великая Отечественная война. Она была кульминацией борьбы на земном плане сил света с силами тьмы. В тонком мире планеты эта борьба или Армагеддон, начавшаяся в 1931 году, завершилась победой сил света. Кровавый князь мира сего 17 октября 1949 года перестал существовать. Уничтоженный Архангелом Михаилом, величайшим логосом Солнечной системы. Однако осталась его темная рать, его глобальная мафия махровых сатанистов-собственников, которые просто так не отдадут власть и плотские владения. И вот в тот момент, несмотря на все трудности внутренние и внешние, у русских людей стали возрождаться духовные качества, заложенные когда-то святым Сергием Радонежским. Стали появляться новые герои, которые приходили из-за стенков тюрем, из концлагерей. Героем стал весь российский народ. Таким героем, не жалевшим жизни во имя своего отечества, был маршал Георгий Константинович Жуков. Мы восхищаемся победами под руководством маршала Жукова. Но прежде чем побеждать фашистов, он всю жизнь учился побеждать самого себя, то есть свою низшую природу. С тремя классами церковно-приходской школы он сумел достичь вершин культуры. В первые месяцы войны, когда ситуация на фронте была более чем трагичной, Жуков не допустил в себе уныния и растерянности. Наоборот, чем тяжелее складывались обстоятельства, тем энергичнее действовал наш великий маршал. Жуков все свои 77 лет нес разнообразную и очень нелегкую ношу, но не посетовал на это ни разу. Наоборот, только трудную жизнь он считал достойной человека. Дочери Маши он писал: Пусть тебя не угнетает тяжелая жизнь. Тяжелая жизнь – лучшая школа жизни. Тот, кто перенес тяжелую жизнь, тот будет хозяином жизни, а не ее рабом. Это прекрасный завет тем, кто сегодня растерялся, паникует, сетует, кто считает, что Россия никогда не возродится в былом величии. И сейчас, когда земля русская силами зла сатанинского капитализма вновь подвергается тотальному разгрому, когда поставлено под угрозу физическое существование славянских народов, когда народы утрачивают веру и надежду, мы как никогда нуждаемся в нравственном очищении и спасительной истинной духовности. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала: «Можем ли мы обманывать себя, что не живем среди самой страшной и губительной войны? Война духовная гораздо ожесточеннее всякой другой. Вы знаете, что час великой битвы пробил, битвы, о которой столько было пророчеств и указаний в египетских, индусских, еврейских и других источниках, о которой много сказано в Библии, в главе Апокалипсис. Битва между силами света и силами тьмы, или Великий Армагеддон, начался в 1931 году. Поймем грозность часа, и что земная битва следует за небесной, потому не будем удивляться нагромождением событий. Весь мир, все страны вовлечены в страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом. Не будем обманывать себя, что все как-то уляжется. Нет, каждая страна должна понять, что она может устоять, лишь пробудив в сознании лучших своих представителей неотложность борьбы с силами невежества, с силами разрушения. Все страны проходят великий экзамен. Многие ли выдержат его? Эти строки, написанные Еленой Ивановной Рерих в 1936 году, как никогда актуальны и сегодня, в 21 веке. Армагеддон, кульминацией которого на земном плане была Великая Отечественная война, продолжается внутри каждого землянина. Более 60 лет – это Восточный век. Прошло со дня Великой Победы над коричневой чумой 20 века. Теперь же всем обитателям Земли следует устремиться к победе над животным демоническим началом в себе, к победе над собственным эгоизмом и невежеством. Человеку Земли следует неукоснительно освободить и спасти собственную душу от рабства грубой материи физического мира. Вот великая задача. Если есть у славянских народов какое-то преимущество перед европейскими, то оно именно во множестве испытаний, которые выпали на славян. С этой точки зрения родиться в России или в другом славянском государстве гораздо большая удача, чем родиться в какой-нибудь материально благополучной стране, долго пребывающей в гниющем разложении духа. Редкое государство на этой планете создается без мук и боли. Может быть, у россиян их больше от того, что Россия на планете самая большая, да и народ ее несет, наверное, особенно тяжелую, но заслуженную карму роста и совершенствования. Одного святого подвижника как-то спросили: почему Россия так много страдает, в то время как Запад благоденствует? Ответ был такой: потому что Бог надеется в котле наших страданий выварить что-то нужное, тогда как на богатый Запад он махнул рукой из-за полного равнодушия большинства европейцев к божественному пути. И мы сегодня видим, что творится на Западе. Страдания – великий очиститель человека и накопитель его силы. Истину, добытую в страданиях на пути к свету неизреченному, к достижению высокой светлой цели, провозгласил еще великий Будда. Иисус Христос запечатлел эту истину своим жизненным примером. Воскреснуть к новой жизни можно лишь через распятие своей низшей животной личности. Не улавливаем ли мы в мученичестве России, в ее трагической, но вместе с тем прекрасной судьбе, нечто похожее на выбор Спасителя? Многие на бездуховном Западе интуитивно понимают это. Оттого и ненавистна им Россия с ее огромным духовным потенциалом и доброй бескорыстной душой. И потому война не ушла из нашей жизни, а лишь переменила формы. Иисус Христос говорил: «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь убивающих душу». Земные люди открыли врагу двери своих душ. Идет массовая охота на человеческие души, в том числе с помощью различных психоэмоциональных капканов и лжедуховных ловушек. Ведь безбрежные заросли нашей жизни оказались удобны для такой охоты. Продажное телевидение с потрохами куплено силами тьмы. Пятая колонна американских сатанистов круглосуточно такой души славян, да и всех землян, пошлятиной, эротикой, фильмами насилия и ужасов или вколачивает комплекс совковой неполноценности. Девиз духовно кастрированных телемутантов – «Любите себя». У многих складывается впечатление, что Россия и страны бывшего Советского Союза превратились в труп, на котором пируют чужеземные и отечественные стервятники. Находятся и такие демоны, которые сетуют по поводу того, что если бы советские военно-начальники не сдали страну Гитлеру, воплощению самого князя тьмы, так как в этом случае якобы более высокая немецкая цивилизация обеспечила бы славянам рыночное процветание и товарное изобилие. Тоже мы видим и сегодня желание продаться западному миру. Подобные мысли мы уже слышали из уст Смердякова, из братьев Карамазовых, Достоевского. Он рассуждал в том же духе, мол, проиграй Россия Наполеону, то присоединилась бы она к семье цивилизованных еврогосударств. Есть и другие так называемые «философы», в кавычках, которые упрекают нас за то, что мы якобы воевали за ложные коммунистические идеи. Но, как известно, коммунистические идеи изобретены не Марксом и не Лениным. Коммунистические идеи почерпнуты из космических учений Гермеса, Кришны, Будды, Пифагора, Иисуса Христа, Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и других великих светочей Солнечной системы. Величайший из названных Иисус Христос, многострадальный логос нашей Солнечной системы, выразил свое отношение к идеалам рыночной экономики весьма недвусмысленным образом. Он взял кнут и выгнал всех торгашей из храна Соломонова. Но беда наша вовсе не в проклятом торгашестве. Куда от него денешься? А в том, что мы поселили рынок в наши души и даже Бога призываем в соучастники шкурно-рыночного торгашества. Коммунистические идеи, за которые сражались лучшие люди человечества, за которые принес столько жертв Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, непременно вернутся к нам, когда пройдет по планете так называемое демонократическое помрачение. Вернутся идеи высокой общины, но, конечно, не в прежнем уродливом виде, не в лицемерной форме, когда толпы общества клялись в верности изуродованным идеям марксизма-ленинизма, а сами терлись у западной кормушки. Нет, человечество будет постепенно приближаться к идеалам Будды, Христа, Сергия Радонежского потому, что наконец-то поймет, что иного пути нет. Но это понимание, к сожалению, придет лишь в результате гигантских глобальных катаклизмов. Не найти космических братьев по разуму, не войти в космическое братство высокодуховных цивилизаций Солнечной системы, если не будет построено на Земле единое планетарное коммунистическое высокодуховное общество. Такое общество космического коммунизма, которое существует на высокоразвитых планетах Солнечной системы и нашей галактики. Нас темные недоумки пытаются убедить, что 73-го года советской власти – это якобы бросовый период в русской мировой истории. Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу пришли большевики-бундовцы. А с чем пришел к страшному суду Запад? С природой, разграбленной во имя низших скотских потребностей человека. к тому же потребности неумеренных, стоящим взрывы огромным неравновесием богатых и бедных государств. Говорят о готовности якобы западного человека откликнуться на чужую беду. Но бросить крохи с барского стола, нате, Боже, что нам не гоже, это еще не означает доказать свое добросердие. Человек, как и государство, проверяется в испытаниях, в трудных ситуациях. Когда советское государство истекало кровью под ударами Гитлера, то Запад, несмотря на все просьбы советского правительства открыть второй фронт, ограничивал помощь яичным порошком и свиной тушенкой. И только в 1944 году, когда судьба войны была практически решена советской Россией, только тогда последовало вторжение в западных союзников, Нормандию. И только в 1944 году, когда судьба была практически решена советской Россией, только тогда последовало вторжение в западных союзников в Нормандию. Коммерческий Запад боялся опоздать к дележу немецкого пирога. Но когда истекающий кровью фашистский зверь устроил союзникам кровавые Арденны, и Черчилль умолял Сталина предотвратить полный разгром союзнических войск, тогда Жуков начал очередное наступление. К Богу на страшный суд со свиной тушенкой, компьютерами и триллионами долларов, зажравшемуся Вашингтону и Лондону, являться будет бесполезно. Не купить, не задобрить Бога и бесплатными тиражами иудейско-церковных Библий, которая поставляет в якобы безбожную Россию благочестивый духовно гниющий Запад. Давно сказано: «Царство Божие силою берется», а мужество, терпение, бескорыстие как раз и являются необходимой составляющей этой божественной силы. Именно эти качества на протяжении многих столетий кристаллизовались в российском народе. «Защита Родины есть защита и своего достоинства», писал Николай Константинович Рерих, космический владыка нашей планеты. А достоинство, нравственные основы человека закладываются в него через тот бесценный дар Родины, который зовется духовной культурой и светлой традицией. Ибо для русских людей очень важно, чтобы жизнь была пронизана смыслом. Наверное, точнее всего, этот высший смысл, пронизывающий и жизнь человека, и народа, и всю нашу культуру, можно определить стихами поэта Некрасова. «Сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам скажет сердечное русский народ». Да, сейчас русский народ и российский народ, под которым понимаются все народы бывшего Советского Союза, переживают остро критический момент своей истории, момент, грозящий нации вымиранием. Вот здесь-то и кроется один из ответов на вопрос: зачем человеку Родина? Затем, что именно от ее достоинства и благополучия, причем не только экономического, но большей степенью духовного, зависит, выражаясь словами Александра Сергеевича Пушкина, самостояние человека, залог величия его. Самостояние духовное, а значит и физическое. В 1936 году Николай Рерих написал в одном из своих очерков: «Обновление есть естественная эволюция. Или произойдет загнивание, или расцвет возрождения». В России в начале 90-х годов XX века выбор был снова сделан в пользу царства Мамоны, в пользу царства Сатаны. В итоге произошло неизбежное разрушение энергетически недолговременных и неустойчивых искусственно созданных структур тоталитарного лжекоммунистического государства. Позже, не умея вникнуть в истинную суть случившегося или попросту не зная, как это сделать, жители развалившегося союза стали, как всегда, искать виновных не в себе, не в своей бездуховности, а в произошедшем. Бывшие советские люди, будучи духовными невеждами, обвинили прежде всего попытку строительства коммунизма, не понимая того, что сама цель построения такого бездуховного общества в условиях только одного трехмерного физического мира была ложной. Реализация таких идей требует длительного, истинно духовного развития. То, что в Советском Союзе называлось коммунизмом, в действительности таковым далеко не являлось. Высокая правда этой идеи связана с космической эволюцией, в той интерпретации, которую нам дали космические учителя Солнечной системы в книге «Община» через семью Рерихов, через четырех космических учителей иерархии света. Эта идея пока недостижима на этой земле, как и Царство Небесное Христа, ибо она из категории Духа, а не базарно-рыночной торгашества физической материи. Однако именно идея высокого космического коммунизма ведет человечество через сложные энергетические структуры космоса к восхождению, как вела когда-то Христа звезда Духа в темной пустыне человеческого сознания. Сейчас мы видим, как в холопском подхалимаже алчные иуды-стяжатели стараются растоптать и уничтожить высокую космическую идею коммунизма. И если мы будем тащиться за этими космическими отбросами, то должны знать, что идем путем антиэволюционным, ведущим в адскую бездну несказанного горя и неописуемых страданий. Извращение и опошление коммунистической идеи силами тьмы не есть повод для принижения или унижения высоких идеалов будущего. Подобное извращение на фоне разрушенных политических, социально-экономических и, главное, духовных структур крайне затрудняет поиск того единственного пути, энергии которого соответствует духу народа в России. Многие бывшие советские люди мечутся сейчас среди развалин Советского Союза и не могут найти выхода. Кого-то начинает тянуть назад, одних к тоталитарному прошлому, когда был тюремный порядок, других к дореволюционному прошлому, когда страна процветала и все жили хорошо. В данной обстановке тот и другой путь есть мифологический путь, но нереальный. Привыкшие к нереальным ценностям и долго жившие среди всяческих подмен и откровенной лжи, мы можем еще раз жестоко ошибиться в своем выборе. «Вперед!» – писала Елена Ивановна Рерих. «Вперед без оглядки! Ибо спасти нужно от разрушения все, что возможно. Вперед! К свету высокого знания!» Это сейчас единственное направление, соответствующее пути нашей эволюции и созвучное космическому магниту, ритм которого становится все явственнее. Не назад от энергетической разрушающей волны, которая нас сейчас может накрыть, а вперед, чтобы подняться на ее гребень и увидеть, наконец, над собою ясное небо жертвенности и почувствовать под собой твердую почву непривязанности, бескорыстия и равновесия. Еще в 1954 году Елена Ивановна Рерих, одно из воплощений Великой Матери Солнечной системы, писала: «Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране. Но Восток возрождается. Страх перед новым вызван недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но она справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Хотя совсем недавно все думали именно обратное. Велик был страх перед ростом России. Россия проходит великое испытание, и урок свой она выучит раньше многих других. Все идет на пользу нашей великой стране. Великое назначение России предсказывали многие древние пророки и ученые-футурологи. Считается, что Сибирь и азиатская часть России станут местом рождения цивилизации нового типа. Рождение нового культурного мира на просторах России будет сопровождаться грозными потрясениями, часть которых мы уже испытали. Но придут еще большие. Поэтому после победы над фашизмом, которую народ добыл ценой огромных жертв и страданий, после победы над устарелым тоталитарным режимом пришел черед одержать самую трудную победу. Победу над своей животной личностью с ее мерзкими страстями и отвратительными пороками, с ее предрассудками и суевериями. Главное же – избавление от невежества, избавление от всего, что мешает землянам идти в новую землю под новое небо. Космический учитель иерархии света. Глубина событий не на газетном листе. Только сердце почует их мощь. Будем слушать сердце. Оно говорит, что напряжение в мире достигло небывалых размеров. Ошибочно думать, что оно выражается только в международных конфликтах. Оно проявляется в каждом сознании. Реагируют на него все и каждый по-своему. Оно касается всех, всего человечества. Раньше спасались и отсиживались вдалеке от очагов напряжения. Теперь в него вовлекаются все люди, и нет уже уголков, по которым можно спрятаться от этих воздействий. Сейчас ответственность за происходящее в мире вынуждены нести все, хотят они этого или нет, богатые и бедные, белые и цветные люди, сильные и слабые. Ответственность становится всеобщей. И чем скорее это поймут, тем будет лучше. Если ответственность за весь мир, за планету, за жизнь всех народов Земли отвергнуть, то тягость ее начнет давить на сознание всех, и особенно тех, кто повинен в нарастании напряжения. Ответственность за Землю придется все же принять. Каинова утверждение, что он не сторож своему брату, в настоящих условиях от ответственности не освободить никого, даже из самых новоявленных Каинов. Придется отвечать за все содеянное на планете. К ответу будут призваны все. Суд будет творить пространственный огонь, испепеляя негодных напряжением в их организмах неизжитых, низших, черных огней и уничтожая носителей их. И наоборот, осветляя, возвышая, вдохновляя и преображая организмы, ответствующих, созвучных огню космоса. Одна и та же энергия, преломленная через годный или негодный приемник, дает совершенно различные и даже противоположные следствия. Единое пламя становится творящим или разрушающим, в зависимости от способности приемника, человека, трансмутировать пространственную огненную мощь, вливающуюся в существо человека. Сам огонь космоса не творящий, не поедающий, пламя нейтрально. Свободная воля трансмутирует огни, делая его созидательным, светлым или устремляя его на разрушение и делая его черным огнем. Наступает эра огня, эра свободы от всех видов рабства. А самое страшное из всех видов рабства – рабство духовное. Искажение всех земных религий породило его. Мой меч, принесенный на землю, разрубит все цепи, сковавшие дух. Я свободу народам несу. О, Родина печальная моя, вольнолюбивая, раздольная Россия! Прекрасной может быть судьба твоя. Воспрянь лишь и расправь свои ты крылья. Не раз ты выходила из беды, от гибели спасаясь, и от рабства, не золотом, душой богата ты. Растешь в бореньях под покровом братства. Многострадальная, великая страна, ты рождена под Водолея знаком. Вести землян тебе роль суждена, вперед и ввысь под Сергиевым стягом.